Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и...
Здравствуйте.
Наши разговоры о скорби как-то перетекают как будто в другие сферы. Мы сегодня будем говорить о смерти и бессмертии, правильно?
Ну, это часть нашего разговора будет.
А сегодня наш ежемесячный киноэфир выходит. И вчерашняя новость, которая мне очень понравилась, которая звучит так, читаю с сайта РБК. Лайф Юрия Никулина оживили при помощи нейросети в семейной комедии «Манюня». Эта новость меня очень заинтересовала, и, кажется, это повод поговорить о том, что ждет кинематограф, что ждет наше восприятие, что мы будем делать с цифровыми копиями мертвецов.
Ну да, и то есть сегодня такой киноэфир не о кино, как о снятых картинах или режиссерах, которые их делают, но скорее о кино, как о жанре, то есть такой мета-разговор, да. Для меня один из главных вопросов – это будет ли это являться кино? Да, из-за того, что кино не склоняется, но как бы кином.
Ну, да? Так и говорит, что все тебе запретит.
А если, например, это все сгенерировано искусственным интеллектом, если там используются аватары живых или
не
умерших актеров.
Если никто ничего не снимает.
Если никто ничего не снимает, да.
А я еще для затравки такой вопрос нашим радиослушателям задам. Телефон сразу же скажу. Ну, как вам эта новость о том, что Юрия Никулина оживили с помощью искусственного интеллекта для того, чтобы снять его в комедии? Напишите, что вы чувствуете и что вы думаете. Это разные вещи. Угу. 967-103-5533. Может быть, мы даже сегодня кому-то позвоним. Давно никому не звонили, да, Влад?
Да. Еще я прочитал, что Высоцкого тоже хотят...
Ну, чтобы...
Использовать.
Чтобы Безруков уже не мучился, да, и...
Потом будут кино с Безруковым снимать, да?
А потом кино с Безруковым будут снимать. Угу. Ну и там, я знаю, вот я просто сегодня на уроке киноведения в школе вспоминал, мне кажется, выдающуюся роль Ди Каприо в фильме про Гувера. Ты вроде смотрел, не смотрел этот фильм?
Да, смотрел.
Где его состарили.
Джон Эдгар Гувер,
да.
Так и называется.
Очень хороший фильм, очень скучный, медленный, очень скучный, необычный.
Да. Угу.
И сегодня, в принципе, можно было бы без Ди Каприо обойтись, а восстановить копию Гувера, если никто не будет против. Это тоже важный момент, если никто не будет против. Я не знаю, с чего начать наш разговор, потому что мы не только сегодня будем говорить про Юрия Никулина, я понимаю, сейчас будут комментарии: Юрий Никулин, великий актер. Давайте постараемся не давать оценок актерской работе Юрия Никулина, а говорить вот о, не совсем о Юрии Никулине.
О том, что происходит, потому что явно что-то происходит.
И я еще несколько новостей последних нескольких месяцев озвучу, которые мы сегодня будем так или иначе обсуждать и касаться. Во-первых, это, значит, вышедшие фильмы, первые короткометражки, которые целиком и полностью сделаны с помощью нейросетей.
Угу. То есть это не... кадры. Да, ничто из этого не видео.
Да, я предлагаю брать термин, который уже существует. Есть белковое кино. Это кино, к которому мы привыкли. Это люди, снимающие людей.
Для людей. Угу.
А есть... Это белковое кино. Вот у этого кино появилось название, потому что раньше другого кино не существовало. И есть еще кино, созданное искусственным интеллектом.
Цифровое?
Цифровое кино, давайте так его называть. Угу. Ну, для простоты нашего как бы разговора я предлагаю такое развлечение. И еще другая новость, она касается не совсем кинематографа, а скорее рекламных роликов, но вот недавно, например, Тома Хэнкса использовали в рекламе. Я вам попозже расскажу.
А до этого у нас, по-моему, использовали Брюса Уиллиса.
Брюса Уиллиса использовали, да, но там немножко кривовато как будто было. А вот с Том Хэнксом уже реклама убедительнее выглядит. Понятное дело, что, может быть, уже через год мы не сможем идентифицировать участие нейросети
в той или иной работе. А до этого в эту же тему были концерты с голограммами Тупака и еще кого-то.
Угу. Да, ну, у Тупака, он, у Тупака...
А, и Майкла Джексона, по-моему.
У Тупака карьера после смерти вообще...
В гору пошла.
В гору пошла. Сколько он, 20, что ли, альбомов выпущено было после смерти. И учитывая то, что это были только записанные аудиодорожки, угу. Представьте себе, сколько еще можно сделать аудиодорожек просто по текстам Тупака, которые не были, например, озвучены голосом Тупака. Мы знаем его флоу, мы знаем, как бы он читал и так далее. И я не сомневаюсь, что это найдет отклик у огромного числа фанатов.
Ну, не Тупака. Только фанатов, и у продюсеров.
И у продюсеров тоже, да.
Это же сильный бренд, как говорится.
Ну и кроме того, появляется все больше и больше буквально... сервисов, которые предлагают создать за вас рекламные тексты и рекламные видеоролики. И буквально вот это тренд последних двух-трех месяцев.
Одного такого предпринимателя, который продавал именно сделанные, ну, то есть вас полностью снимают, как вы говорите, как вы выглядите, 360, да, и потом генерируют видео с вашим участием без вас.
Да. Влад задал вопрос... Влад задал вопрос, можно ли называть кином вот это не белковое кино, кино
то,
созданное...
Что не снимается.
Да. Но, с другой стороны, наверняка ты смотрел «Мстителей» или «Трансформеров», да, и там
ну,
есть целый...
первые, ага, которые
ну,
Бэй снимал.
Ну, там есть целые сцены, которые целиком состоят из CG, и только там кадры, где в павильонах полностью зеленых актеры изображают эмоции на лице. Это является частью кинематографа или нет? Мне кажется, что исключать из пространства кино... кино, созданное с помощью нейросетей, невозможно, потому что мы нигде не сможем эту грань провести.
А я даже, знаешь, говорю не о том, хорошо это или плохо.
Не, я говорю, является или не является.
Просто есть версия моя, есть мысль о том, что это вообще не является тем искусством, к которому мы привыкли в классическом понимании искусства. В том смысле, что если и генерируют картинку, я не уверен, что это картинка.
Ага, я понял.
Понимаешь, о чем
да,
я говорю?
Да, я понял. Ну, смотри. Я сейчас вот читаю Кандинского о духовном искусстве.
Во, мне кажется, это очень важная ипостась нашего разговора.
Да. Мне очень нравится эта книга. Она небольшая, я больше половины уже прочитал. И скорее это не цитаты из книги, а мой комментарий на полях. Для меня, что во мне породило, какие мысли породила эта книга. Вот помнишь, когда ты был в Переделкине и слушал кусочек, который я тебе из романа читал, ты сказал, это как бы не литература. То есть это что-то другое. Когда я читаю Кандинского, и когда он говорит, например, о Бетховене в контексте современной Бетховена музыки, Бетховена не воспринимали как музыку. Он был нечто чем-то другим. И я понимаю, что и Кандинский на самом деле, и Клея, там, и Пикассо, в свое время были тем, что люди говорили, это не живопись. Когда фотография появилась, говорили, это не искусство. Я думаю, что с нейросетями и с контентом, который они производят, будет, вероятно, такая же история, что пока... Потому что нейросеть сама по себе, без запроса человека, она же ничего не будет делать.
Ну, либо она будет генерировать, что, ну, как бы, нагенерируй, что хочешь,
что
да?
Что Бог даст.
Что Бог даст. А потом я прихожу со своим человеческим восприятием и смотрю, и отбираю, как бы обучаю нейросеть, что является значимым для меня контентом, а что не является. То есть здесь я скорее как приемщик этого товара, который она создает.
Я понимаю. Ну, в таком случае все упирается лишь в то, то есть если бы, например, Тарковский использовал нейросеть... для создания своего фильма.
Угу.
Наверное,
у нас мне... нейросеть от Сбера называется Кандинский, по-моему, да?
Да, да.
А надо нейросеть, которая будет делать кино, Тарковский. Назвать Тарковский.
Да. Ага. И мне... и причем фамилия как прилагательное, что интересно.
Слушай, ну это Тарковское кино.
Да, Тарковское. И мне кажется, что ну, мне бы точно было интересно посмотреть фильм, и я с великой долей вероятности думаю, что мне бы понравился этот фильм.
Угу.
Если бы Тарковский... использовал нейросеть и то, вообще
то
не брал бы камеру в руки.
Нейросеть как некое сновидящее тело художника, в котором он в сотворчестве
что-то
создает.
Я думаю, это что-то, это сновидящее тело как будто плюс один. То есть мы не знаем, что может сделать нейросеть. Ну, я из опыта работы с нейросетями, там, как картинки какие-то делал, да, когда пробовал с нейросеткой писать рассказ, да, или стихи, стихи она не умеет. Ну, рассказы может, она спокойно сценарии, сюжеты разрабатывает, причем очень крутые. Если ты... Ну, очень много времени надо потратить, наверное, гораздо даже больше, чем если бы ты без нее это делал. Но она предлагает совершенно необычные зачастую решения. То есть это не просто сновидящее твое тело, это как будто бы другое сознание, к которому ты обращаешься. Но это, знаешь, как, наверное,
как
это
колдовской
похоже...
шар.
Колдовской, да. Вот что-то такое. То есть, безусловно, нейросеть – это что-то совершенно магическое, честно говоря. Мне кажется, что мы входим в зону, где, где технологии... уже не просто похожи на магию.
Они неотличимы, неотличимы по сути. Ведь если мне какая-нибудь нейросетка, которая, например, считает эффективность, говорит, что нужно сделать для того, чтобы мой бизнес, например, был более прибыльным. И выдает какое-то неочевидное для меня решение, но предыдущие все ее прогнозы сбывались, да, и повышали там мою капитализацию. Как пифия, да. То я же действительно как к оракулу этому отношусь. Почему мы так делаем? Потому что искусственный интеллект сказал так делать. Просто делай, не задавай вопросы. Да, и это как бы помещает самого человека, ну, человека в принципе, в такую серую зону, в которой он как будто становится исполнителем этой не своей воли, с одной стороны. А если он попытается этому противостоять, то, скорее всего, он будет менее эффективен, да, просто вот на длительной перспективе.
Если что... я, например, смотри, допустим, нейросеть мне сказала, пойди налево. Я думаю, налево или направо? Если я иду налево, я... тут появляется интересная мысль. А может, направо было бы еще эффективнее? Понимаешь?
Да. И если она настроена на эффективность и постоянно улучшается, то, скорее всего, налево действительно эффективно.
Я так скажу.
Но появляется вот этот бунт внутренний.
Я скажу так, что если мы можем поверить, что в нейросети есть божественное начало, то тогда я не буду тревожиться, что я пошел не тем путем, послушав. А если я не верю ей до конца, если я считаю, что это чисто рациональные, эффективные методы, то тогда я неизбежно
буду... И вообще, кто там мной управляет.
Да.
Да?
Тогда я не... Да, пусть это было правильно, но я буду думать, а это был мой вообще поступок, мое решение?
Мне кажется, это как раз вот тот вопрос, вокруг которого европейская культура топчется последние 300 лет. Вот разговоры про свободу воли.
Отнимает ли прогресс нас у нас?
Даже не про прогресс, а вот про свободу воли, про то, кто хозяин моих решений, есть ли в мире благодать и замысел.
Ну, так это, мне кажется, вопросы, которые прогресс породил.
Да-да-да. То есть это модерновые вопросы. Если я такой умный, то зачем мне как бы хозяин? Вот в какой-то момент послушание как будто превратилось в рабство, мне кажется, в голове и в культуре. И мы также же относимся, например, к нейросети, когда там мы говорим, что вот человек с помощью нейросети написал диплом. Мол, как будто здесь обман какой-то. Хотя какой обман? Ну, человек создал программу, с помощью которой создал текст, потом вычитал его, получил, сдал, получил тройку за это.
И... А он на тройку сдал?
По-моему, да. Он, по-моему, не сильно заморачивался в редактуре, но я про то, что... Как я отделю себя от своего орудия, например, да? И если нейросетка – это орудие. И можно сказать, это не он написал, это ручка его написала текст. Можно? Но мы так не говорим. Нам кажется, это абсурдно. А что, если нейросеть становится продолжением меня, моего восприятия, моей фантазии, помогает мне принимать решения ежедневные?
Ну и тогда можно задать следующий вопрос. Является ли воскрешенный образ Юрия Никулина продолжением Юрия Никулина?
А Юрия Никулина, мне кажется, не обязательно, но продолжением тех, кто это придумал, точно является.
Мне кажется, это точно продолжение нашей фантазии о Юрии Никулине.
Да-да-да.
Причем российской именно, в первую очередь, фантазии. А в таком случае, если это продолжение нашей фантазии о Юрии Никулине, потому что самого Юрия Никулина мы никогда не имели, мы всегда его фантазировали, то что меняется от того, так что появляется еще один фильм с его участием? Понимаешь, дело еще в том, что если, например, Юрий Никулин, что это будет, например, плохой фильм и уступающий фильмам, например, того же Гайдая, то тогда скажут, что идея была провальной и плохой. Но если это будет очень смешная комедия, и она станет народной,
Потому что через 30 лет же всем будет наплевать.
Всем будет
это
наплевать.
Фильм 60-го или 2020-го.
Потому, да, через 30 лет, когда мы будем жить в мире, где там 2 третьих или 3 четвертых фильма всех сделаны будут нейросетями.
А то и 90%.
А может и 90%. Просто потому что это более эффективно.
Более эффективно, красиво,
дешевле,
качественно и предсказуемо.
Да. Ну,
потому что так надо переснимать.
С нужной долей непредсказуемости, я бы так сказал.
Безусловно.
Да?
То есть будут странные отщепенцы снимать свое кино. Как сейчас Нолан снимает на реальную пленку, а не на цифру, и все об этом пишут, как о чем-то...
Это, наверное, как сегодня снимать на именно прям VHS-камеру. Типа
ну,
того.
Да. То есть это какой-то грайнд.
Да. И это, вот, мне кажется, это такой честный вопрос. Я понимаю, что сперва, во всяком случае, когда я в своем телеграм-канале написал, что вот такую новость увидел, первая реакция, это была, насколько я помню, у подписчиков, а что сказали, а что скажут родственники?
А тут вот нам написали уже.
Прочитаем.
Вот Михаил из Тамбовской области. Здравствуйте, а семья дала согласие на это? Или она не требует?
Ну, может быть, стоит прочитать статью, она небольшая, да, как думаешь?
Давай.
Да. Образ, это я все с РБК читаю статью. Образ советского актера и артиста цирка Юрия Никулина воссоздали с помощью искусственного интеллекта для фильма «Манюня. Приключения в Москве», который продюсируют братья Гевонт и Сарик Андреасян. Об этом сообщает бюллетень кинопрокатчика. Заявление прозвучало на сегодняшней презентации первого России успешно под воссознание внешности. Создатели фильма получили официальное разрешение у семьи легендарного артиста на использование его образа. Это очень интересный момент. Угу. При этом в рекламных материалах, трейлере и постерах образ Юрия Владимировича использовать не будут. Андреасян отметил, что работа заняла около 8 месяцев.
Угу.
На Марс даже не успеешь долететь. Как пишут бюллетень кинопрокатчика, на презентации показали 3 сцены с участием Никулина, и, судя по ним, результат действительно впечатляет. Интересно, впечатляет убедительность образа Никулина или впечатляет сам фильм? Не очень понятно.
Или качество технологии. В смысле, что смотрим, как живое.
Как качественно, да. Мы, кстати, часто в последнее время начали путать качество и качество.
Угу.
Ну и, собственно, дальше информация про Никулина, кто это такое для людей, родившихся, видимо, в нулевых. Вот такая новость. Выйдет в прокат фильм 30 мая 2024 года. Возможно, мы с Владом его посмотрим и сделаем отдельный эфир. Посмотрим.
Угу.
Может быть. Вот так, так что да, добро родственники дали. И, может быть, нам стоит за эту цитату зацепиться и пару слов про нее сказать. Что...
На что мой ребенок может дать разрешение после моей смерти? Да? То есть... Мне кажется, появляется впервые такой прецедент, а может, не впервые, такое уже было, права на образ.
Нет, ну а права на текст, права на архивы,
вот
права на использование фотографий.
Вот текст и
архивы,
это как бы то, что я создал.
Что уже существует.
Да.
Хорошо, но когда я, например, пишу книгу о ком-то биографическую, я могу взять интервью у родственников погибшего.
Себе.
Я создаю альтернативную
историю. Представь себе, например, я писатель,
так,
успешный, и мои родственники дают права самой какой-нибудь крупной книжной корпорации на то, что они имеют право использовать ИИ для генерации моих текстов.
И будет
и
его имя на
обложке. Толстого. А?
Но его имя на обложке.
Его имя на обложке, да. Новый роман Льва Толстого при участии там такого-то ИИ, да, который мы знаем как самый эффективный, интересный и бестселлерный.
Да, я понял. Знаешь, если честно, вот, я представляю, я могу сказать, сейчас мне спокойно, да, я про себя,
угу.
Потому что я знаю, что, например, новый роман Толстого ИИ не может написать. И новый фильм Тарковского ИИ снять не может.
Ну, пока.
Пока.
Угу.
Допустим, через 5 лет, 10, сколько угодно, ИИ снимает новый фильм Тарковского.
Угу.
Я очень люблю Тарковского, для меня очень важный
ну,
режиссер.
Ну, как вот музыку Баха он сейчас пишет, и все говорят, ну, в принципе, это похоже на Баха.
Я не слушал, кстати.
Ну, эксперимент таки давно.
Ну, я не музыкант. Ага. Ну, это, кстати, тоже важный момент.
Что,
понимаешь?
Что я не музыкант?
Что специалист в Бахе услышит разницу,
угу.
А я, как неофит, не услышу.
Угу.
И вот, и, конечно, мне уже становится дискомфортно, честно тебе скажу.
На
первая эмоция. Потому что, подождите, как это так? Это же не Тарковский, но
пропадает,
Тарковский. Пропадает ощущение, наверное, уникальности.
То, чем занимаются нотариусы. Подтверждение оригинальности. Пропадает оригинальность, как оригинал, да?
Да. Но смотри дальше.
Единственное.
Смотри, угу. Я начинаю, естественно, мне не нравится в этом состоянии. Это сейчас за 3 секунды все было, просто описываю, что было во мне. И я начинаю смотреть. Так, а зачем я вообще смотрю фильмы? Чтобы получить какой-то опыт духовный, эстетический, да, может быть, не знаю, нравственный, нарративный, удовольствие получить. Если я все это получаю от того, что создает искусственный интеллект, какая разница, я получаю это от человека или от искусственного интеллекта?
Вообще, в принципе, никакой.
Да, вот.
Потому что, например, нам сейчас скажут, ребят, ну, мы вас немножко обманули, и последние 4 фильма, последние 4 года основные фильмы там в Голливуде, например, снимаются уже и ваш любимый Оппенгеймер, и Барби, это все нагенерированные картины. Просто мы, чтобы вас не шокировать, мы вот разыгрываем спектакль, вручение Оскаров и прочее, прочее. Изменит ли это мое отношение к этим фильмам? Ну, нет. Да, потому что я уже увидел, составил впечатление. И очень интересный вот этот зазор тогда между... помнишь, в разговоре был у нас, когда мы про Андрея Рублева говорили, и гость, которому ты говорил, ну, а какая разница с точки зрения Бога, да? А он говорит, ну, тогда вообще все можно, да? Ну, то есть ничего, ни в чем нет проблемы. И вот это очень интересная точка, с которой я предлагаю начать после перерыва.
Да, 967-103-5533, я еще одну вещь скажу. Если мы верим в то, что мир создан Богом, и во всем Бог. Может, и в искусственном интеллекте, а тоже он присутствует.
Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, давай мы возвращаемся. Прочитаем.
Давай. Мы сегодня говорим о нейроэпохе в кино. Да?
Да. Как это нейрокинный экзорцизм, типа
да.
того?
Михаил из Тамбова, который спросил, дала ли семья согласие на использование образа Никулина. Интересно, его оживили дедушкой или же в образе знаменитого балбеса? Как будто два у него, да, образа.
То есть, вряд ли что-то еще, да. Но у него есть совершенно гениальная роль.
«20 дней без войны»?
А ты посмотрел?
Нет, пока.
Нет? Да, это просто... Ну, это фильм... Там Гурченко еще. Это просто какой-то... Ну, то есть... Не, ну это... Да, это невероятное кино.
А ты, Евгений из Ростовской области, пишет, я бы очень хотел увидеть своего любимого актера Юрия Владимировича, но думаю, эффект уже будет не тот. Не сможет передать сеть то чувство, которое оставалось после игры актера.
Ага. Ага.
Вот то есть смотри... какое-то вот... Вот это настоящее наше, да? А вот это вот искусственное, не, заграничное.
Тут интересно вот что, да, Евгений, смотрите. Вы говорите, не думаете, что эффект будет не тот, не сможет передать сеть то чувство, которое оставалось после игры актера. Угу. То есть сеть не сможет передать ваши чувства. Правильно я понимаю? Если вы оговорились, можете написать. Потому что сеть ваши чувства передать не может вообще.
В любом случае.
Да, она создает только триггеры для вашего восприятия. Угу. Как вы будете воспринимать, это другой вопрос.
И опять же, ты очень верно сказал про профессионализм. Мне кажется, во многом профессионализм в гуманитарных науках, вообще в искусствоведении, в культурологии, это про чувствование каких-то очень тонких, неуловимых аспектов. И средний зритель, я, например, приходя в какую-нибудь картину-галерею, я же не знаю, это передо мной оригинал.
Свайт Вомби или Маша Кузнецова из 5 класса?
Нет, это ты говоришь про современное даже искусство.
Ага.
А я говорю, например, про какого-нибудь, не знаю, Васнецов висит, а это не Васнецов. А я не знаю, что это не Васнецов. Я вижу,
похож.
Ну, что-то вот так что рисовали скажешь? В 19 веке. Ага. Знаю я вот, знаешь, такими большими размытыми пятнами.
Ага.
И, например, мы смотрим какие-нибудь работы выпускников Академии художеств. И кого-то взяли, кого-то не взяли.
Кстати,
кого-то выпустили, кого-то
Кандинского
нет.
Кандинского называется как раз для выпускников ежегодно.
А я смотрю, они все великолепно рисуют, так как я никогда не смогу рисовать. Да? Но вот это вот тройка, а вот это отлично.
А, я понял.
И я думаю, что происходит? Как это так? Тройка? В чем разница, да? Или там пианисты играют, да. Говорят, ну вот как вот этот играет, мне не нравится.
Важно, ну...
У него мизинец слишком подвижный.
Я сейчас скажу, мне очень хочется посмотреть фильм. Да, очень интересно, потому что, ну, естественно, там останется режиссура, там останется сценарий, там останутся все, наверное, остальные актеры, просто вот будет Никулин.
Угу.
Конечно, ну, как эксперимент интересно писать, но мне интересно было бы посмотреть полноценный фильм. Потому что вот те вещи, которые ты прислал, вот три фильма, которые...
Короткометражные.
Вы можете найти их в интернете без проблем. Просто надо загуглить нейросеть, сделала там первые фильмы. Там по 4-5 минут все видео, тогда даже по 3.
По минутке даже есть.
Ну, да, да. А, минуты 2-3 типа того, да, это я уже... Это. У меня есть четкое ощущение, ну, либо это просто сделано как-то по... дефолта, то есть как дефолтное кино.
Обычное,
то есть,
да?
То есть, да, ну вот с какой-то фишечкой, с какой-то приколюхой небольшой, но это просто обычное кино. И вот это, и мне кажется, что нейросети в итоге придут неизбежно к этому в большей своей степени.
К обычному.
К или... отражению нашей обычной земной драматургии.
Да, это, знаешь, показано во всех научно-фантастических фильмах, что в итоге там все эти космические технологии служат тому, чему обычно.
Да, то есть война, любовь, ревность там...
Уход, в смысле, за больным. Вот какой-нибудь фильм «Я, ну, робот», там суперсовременный робот что делает? Готовит чай, приносит, помогает готовить бабушке.
Да.
Просто как слуга из 19 века.
И я думаю, что, безусловно, найдутся художники, которые... Слушай, дело в том, что мы еще живем в такое время, мы говорим сегодня о кино, да, но мы живем в такое время, когда количество медиумов новых невероятно выросло.
И говорят, вся наша жизнь театр, но вся наша жизнь кино скорее.
Ну вот смотри, сначала телевидение появилось, не так давно на самом деле. Угу. Мы с тобой недавно обсуждали, что телевидение как медиум до сих пор не нашло своего художника какого-то большого.
Да.
Конечно, Линч много что осмыслил в этом, ну, были там даже когда-то «Гражданин Кейн», например, фильм Орсона Уэллса, там тоже есть вставка, такой журналистский репортаж с телевидения про героя фильма, например, угу. Да? То есть какие-то художники периодически обращались к этому медиуму, но сам медиум, вот как телепрограммы, как с ней
он
можно играть,
не
переплетать, не использован.
Герника не создана еще, условно говоря. Или «Черный квадрат».
Дальше появились соцсети. Соцсети тоже как искусство. Ну, нет еще ни одного произведения искусства настолько масштабного, например, роман из сообщений в Твиттере. Ну, нет ни одного хорошего романа. Я про это, да? Другие соцсети... Мы до сих
пор. Ладно, есть... соцсети. Есть же еще, например, сервисы для видеосвязи. Это же тоже очень мощный медиум.
Сейчас Zoom, снимают,
например,
эти фильмы. Но
это фильмы об этом. Я имею в виду сам Zoom или сам Skype использовать как искусство.
Да,
как медиум искусства.
Да. Как концептуалисты осмысляли советскую реальность в поле искусства, например. Да? Как вот. Они взяли советский митинг. Вот помнишь этот митинг, где в поле встречаются люди, просто встречаются, расходятся. Да? Да. Это же осмысление медиума митинга.
Или как настройки. Когда бульдозерная выставка, развесили картины концептуалисты на заборе стройки.
Ага. Ну вот. То есть медиумы дальше появляются. У нас появился там ТикТок. Нет еще, ну или я не видел просто, да, выдающихся художников, которые бы смогли этот медиум апроприировать. То же самое, я уверен, будет и с нейросетями. То есть на самом деле, вот обычно люди говорят, ну уже все создано, уже все придумано. Нам дали новые инструменты, с помощью которых мы можем фантазировать эту реальность, мы ими в 99,999% используем чисто утилитарных, как переписка, как общение, как мемчики и так далее.
Ну, и это как раз Маклюин, что пишет, что мы не замечаем само медиа за тем, как мы его используем. Да? Вот мы можем роботов использовать как доставщиков, да, или там машины ездят этого такси по городу, беспилотные, да, ты их видел, наверное, у них специально красный цветом они выделены.
И уже
вот
в Москве ездят?
Давно ездят, уже лет 5. И они наворачивают круги вокруг там штаб-квартиры Яндекса в районе улицы Льва Толстого.
А, это я видел.
И вот они там катаются, отрабатывают. В какой-то момент появится, ну, беспилотное такси. И мы очень быстро это съедим. В том смысле, что мы такие, ну, выбрать,
сводить,
с водителем или без.
На 100 рублей дешевле.
На 100 рублей дешевле. И все, мы уже думаем, как нас довезет, а не про то, что там тысячи, миллионы человек и часов вложены в разработку, какие-то нейросети, как она ездит. Мы вообще об этом не думаем. Мы просто говорим, ну, что-то трясло. Или, ну, нормально, доехал, 5 звезд ставлю. То есть мы очень слепы ко всему технологичному. И также и кино. Мы не думаем о том, что такое искусственный интеллект. Мы будем думать, насколько хорошо получился Никулин, насколько похоже на ту съемку, которую, например, у Гайдая делали. Первое. И второе, насколько хороший фильм. Да, и говорим, ну, конечно, не то. Это, я думаю, будет самый частый комментарий.
Конечно.
Это хорошо, но не то. Я думаю, вот такой будет оценка фильма.
У нас рейтинг Гайдая сложно повторить. Самого Гайдая сложно повторить. Вот что важно.
7,8 будет средний рейтинг, да, я думаю. Из уважения к Юрию Владимировичу.
Да. Я знаю, что думаю? Я думаю, что не так сложно повторить Никулина, потому что у нас есть довольно достаточная информация о его актерской игре, чтобы где-то усредненную именно в комедиях игру Никулина выстроить как... Ну, я плохо себе представляю, что умеют нейросети в данном случае, но я представляю, что, наверное, вероятно, они смогут это сделать. Но гораздо сложнее повторить режиссуру Гайдая. Вот что интересно, потому что она состоит не только из кадров, и как они друг с другом монтируются, а там есть вот этот элемент, который пока нейросеть, во всяком случае, из опыта моего общения с нею и из того, что я читал про это, не может воспроизвести. Это человеческий фактор, короче говоря, который не всегда уловим, потому что его нельзя засунуть в единицу.
Слушай, мы об этом говорим так, как будто нейросеть просто сама берет и делает фильм, и мы его потом выкладываем. Там же сидят эти режиссеры, отсматривают, все монтируют, выбирают нужное, выбирают ненужное. И в этом смысле там как раз и присутствует этот человеческий фактор. Интереснее другое. Например, представить эксперименты с любимыми советскими актерами, но которые играют совершенно не свои роли. Ну, например, взять и переснять нейросетью Гамлета со Смоктуновским в главной роли, где будет Никулин играть Гамлета. И мы такие, что такое? Это не Никулин. Хотя играет замечательно. Но это не его трагический герой. Или, например, Джеймса Бонда с ним снять.
Я думаю, что, конечно, мы с тобой еще доживем до момента, когда я выбираю любой фильм и могу выбрать любого актера из доступных.
Да.
Я хочу, например, «Крепкого орешка», чтобы там снимался Ричард Гир в главной роли.
Потому что Брюс Уиллис мне не нравится.
Да. Мне не нравится Брюс Уиллис, он лысый. Я хочу Ричард Гир, у него глаза такие добрые.
Или мы отменяем Кевина Спейси, поэтому везде на его место можем ставить кого угодно другого. Да? И большинство пользователей выбирает здесь Ричарда Гира, да? Но вы можете попробовать Адама Сэндлера, например. И за это им денежки наследникам капают просто. Да?
Никто не будет против.
С вашим отцом выбрали максимальное количество в этом году количество просмотров разных фильмов. Будут какие-нибудь смешные ролики, где будут, например, этот карлик из «Игры престолов» будет сидеть в кокаине на съемках этого, где Аль Пачино играет, известный фильм. Вылетел из головы, ну, в общем...
«Крестный отец»?
Ну, не «Крестный отец», а вот второй с ним есть. Или в «Крестном отце» чернокожую лесбиянку снимут. Ну, как обычно, вот это вот все. И все, просто поле культуры начнет схлапываться. Схлапываться в смысле разметки пропадут как будто.
Да, и люди попрут как будто в театре многие.
Может быть.
Потому что актеров в кино уже звать не будут.
Да, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. 967-103-5533. Говорим сегодня об искусственном интеллекте в кино. Вернемся.
Себя, если сможешь.
Как много комментариев, мне кажется, надо почитать до конца часа большую часть.
Давай. Игорь пишет, как ответвление нейросети, это, видимо, он предлагает идею, генетическое скрещивание музыки, фильмов и книг, эклектика, пишет с восклицательным знаком. Но вот это вот генетическое скрещивание, да, мы входим в какую-то зону, в которой наша привычная этика, доставшаяся нам от древних греков и от иудео-христианского мира, как будто начинает сбоить. И ты очень важно там сказал про присутствие Бога или отсутствие Бога в мире. Как будто это вот такая точка радикального принятия или отрицания того, что происходит.
Ну, на этот счет Георгий пишет, у нейросети есть божественное начало, ее создатель – это человек, который, в свою очередь, по образу и подобию. И ему как будто бы отвечает Николай из Кургана. Добрый вечер. Все, что создал Бог, написано в Библии. Искусственного интеллекта в Библии нет. Значит, это плод трудов человека, для чего человек создал ИИ. Под чьим влиянием, сомневаюсь, что под божественным. Результат будет однозначным. Те, кто в Бога верует, укрепляются в своей вере. Те, кто не верит в Бога, еще ниже падут. Но будут те, которые раскаются, ничего нового. Николай, так это же, я так понимаю, ваша, да, интерпретация того, что в Библии там написано? Потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А это значит, что если в начале мира был Бог, то значит весь мир – суть Бог. Ну, и все, что он в себя включает, и, кстати, Аврелий Августин, в частности, об этом пишет. Следовательно, все, что есть здесь, включая зло, насилие, жестокость, дьявола – это все суть тела Бога. И искусственный интеллект в том числе.
Конечно. А иначе у нас йогурт клубничный.
Иначе у нас не божественный, не, который не размешан еще. Который надо самому размешать.
Ну, что-нибудь такое. Или пицца.
А я, кстати, никогда не понимал эти йогурты.
Которые отдельно йогурт, а отдельно варенье?
Ну, типа, вы что, в чем прикол? Я неизбежно буду размешивать, или я типа вот это сниму и буду только йогурт есть? В чем смысл?
Мне кажется, нам нравится, когда мы что-то типа чем-то я управляем. Я актер, да? Я актер своего
йогурта. Я сам
йогурта.
Открываю, я сам мешаю, я сам съедаю, сам выбрасываю.
Ну да, это как вот выбор...
Мы дарим вам четыре глагола, вот такая реклама.
Выбор актера для фильма тоже, что не просто я смотрю то, что мне показывают, а я сам конструирую жанр, актерскую игру, длительность и так далее, то есть мы придем к миру конструкторов, который еще больше станет зеркальной эхо-комнатой, потому что вот мы про Никулина говорим сегодня, да, и ведь экспериментальное кино с Никулиным никому не нужно.
Да.
«Криминальное чтиво», например, да, с Никулиным и с Вицыным.
Была «Криминальная чтива», а какой-нибудь там Ларс фон Триер снял.
Ларс фон Триер, да, скажет, это что такое за погонь бездуховная? Ага. Да, он бы на это никогда не согласился.
А так нам и пишут, кое-что такое есть, да.
Есть, да.
Дальше давай читать, да?
Да, дальше. Из Москвы пишут. «Добрый вечер. Цифровое кино, если смотреть на него как на средство передачи замысла, оно, подобно мультипликации, имеет место быть». Например, есть замечательный полностью цифровой фильм «Тин-Тин». То есть, если искусственный интеллект будет являться инструментом мультипликатора-монтажера, а идея исходит от человека, то это вполне нормально. Выборочно изменять актеров в обычном кино мне почему-то кажется нечестным. И я полностью против полностью сгенерированного ИИ кино, потому что идея для человека должна исходить от человека, так мне кажется. Мы можем только Филиппу Дику отослать.
Неизбежно... Тут Филиппа Дика тоже всплыл.
Всплыл, да? Он неизбежно всплывет в сегодняшнем разговоре, потому что мечтают ли андроиды об электроовцах, да, и снятый великий фильм «Бегущий по лезвию» по этому произведению, да?
Вот Владимир нам пишет как раз-таки.
Он точно в конве нашей.
«Добрый вечер. Начинаем воплощать рассказы Филиппа Дика в реальность. Есть ли, конечно, мир действительно реален? Что у меня вызывает сомнения?» Это очень хорошая ремарка. «Было бы интересно сгенерировать себя самого для потомков, создать образ визуальный, как визуальный, так и ментальный, оцифровать душу, как в киберпанке. Главное, сделать это самому еще при жизни и разместить в виртуальный мир, где были бы такие же, как я. Интересно понаблюдать было бы. Это как серия из «Черного зеркала». Антон из Челябинска. «В моем понимании, кино как искусство призвано разбудить душу человека, заставить его проснуться, переживать и меняться в лучшую сторону». Или просто меняться. Я вот с этой частью, может, я не согласен. Ладно. «А нейросеть — это просто какая-то игрушка. Неживая пластмассовая душа человека никогда на нее не отреагирует». Ну, я, честно говоря, так не думаю. Антон, ну просто вот я уверен, что вы на эти грабли когда-нибудь сами напоритесь. Вы найдете какую-то картину или стихотворение и скажете: я все понял. А вам скажут: слушай, это искусственный интеллект сделал. Что вы скажете?
Ну, знаешь, что
ошибочка. Вот моя душа ошиблась.
Интересно, что я как будто, если доверяю чему-то, что сделано искусственно, я как будто какой-то глупый или неправильный.
Меня обманули.
Как будто меня обманули, да. Вопрос вот в чем подвох, в чем обман? То есть в чем вообще проблема? Ведь мы говорили, что если нет разницы, кто автор, да, то в чем вообще проблема становится, вокруг которой культурология, например, крутится?
А вот смотри, когда появилась фотография? Фотография задала очень сложный вопрос фигуративной живописи, потому что зачем мне теперь писать портрет моей бабушки реалистически?
Если можно сфотографировать.
Если можно сфотографировать. И благодаря фотографии произошел сильнейший толчок в живописи конца 19-го, начала 20 века. То есть, начиная уже с импрессионистов и заканчивая там, ну, современностью, живопись отказывалась от фигуры, отказывалась там, либо наоборот, она переосмысляла фигуративную живопись, понимаешь? То есть, казалось бы, все говорили, фотография убьет живопись, но фотография позволила живописи быть иной. Просто теперь...
Она ее освободила от прикладной задачи, да, нарисовать
именно
мою бабушку.
Так, именно так.
Она поэтому сделала ее более искусством.
Поэтому я думаю, что большая часть голливудских фильмов, которые сегодня снимаются, и, кстати, большая часть до нас до России даже не доходит, между прочим. Угу. Это совершенно проходное такое кино, которое смотрят миллионы американцев ежедневно. И сериалы,
ну, это как в том числе. У нас очень много выходит русских фильмов, да, которые не идут никуда
сериалы,
дальше.
Сериалы, которые показывают, да, то есть, ну, их спокойно могут делать нейросети, может быть, даже качественнее, да, и интереснее, закрученнее, там, эффектнее.
И там не надо деньги тратить
не надо
на
тратить,
сложности,
будет деньги.
Потому
и
что
думаю,
она нагенерирует сложности.
Да, я думаю, что это даст, может быть, мощнейший толчок к этому белковому кино, потому что, а зачем мне это делать, если это нейросеть может сделать? Если я как художник, мне зачем это делать? Значит, я буду искать новые формы выражения. Так что
уходим на перерыв с некоторым этим 1-1.
1-1, да?
Да?
Окей. Да. 967-103-5533. А что не хором?
967-103-5533.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем с вами в эфире по-прежнему Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Сегодня наш ежемесячный киноэфир, но в таком необычном формате, что ли, потому что мы не столько обсуждаем фильмы, сколько обсуждаем новые возможности медиума кино.
Кинематограф.
Да, кинематографа. Мы говорим о том, как нейросети могут повлиять на это, разбираем какие-то истории. Спасибо вам большое за обильные комментарии. Пишите еще, мы постараемся все прочитать. 967.
Книжку, может, какую-нибудь разыграть? Сегодня очень много комментариев.
Да, давай разыграем, да, книжку,
мы
согласен.
Мы в перерыве посмотрим,
да,
и за лучший комментарий,
да,
в итоге,
да,
вручим.
967-103-5533, что-то про кино,
угу,
для вас выберем. Игорь пишет: если художник-создатель вложил душу и рад, и доволен, ну и дальше не продолжает, то есть, значит, и хорошо, даже если искусственный интеллект. Угу. Вот такой комментарий. Еще один комментарий из Москвы. Мне кажется, воскрешение актеров в кино — вопрос этики, потому что мы не знаем, хотели бы они такого. Это... На полчаса разговор.
Минимум, да, да, да. Мне
нравится. Давай я звездочку
воскрешение
оставлю.
Воскрешение,
и мы
в кавычках,
к нему вернемся, чтобы.
Потому
было
что
честно.
Мне кажется, вообще весь наш разговор, не только нас с тобой, а разговор людей вокруг этой темы, он падает, как, знаешь, шарик, не способный удержаться. Вот, бегущий по лезвию. Он либо падает в сторону...
Я,
ну,
понял.
Это экономика, прогресс и...
Я из точки безопасности схожу, когда говорю
либо
об этом.
Либо он падает в то, что, ну, это конец, это ужас, это страх и ничего реально. А задача-то пройти вот по кромке, ага, по бритве Оккама, и может тогда оказаться, что это действительно новый... тип искусства, да, он может быть опасен. Как и любой медиум, на самом деле, он может быть использован как во благо, так и во зло.
Как зубочистка.
Как зубочистка. А при этом в нем всегда эти потенциальности вложены, ага, да, и если я чего-то не вижу в... Значит, чем отличается спецслужбист от человека, по-моему, в каком-то фильме, от обычного человека. Он знает, что... Он заходит в комнату и сразу видит, чем можно убить здесь человека. Потому что, как бы, его задача — это не допустить, чтобы его убили, и уничтожать врагов. Вот что-то такое, да? В любом кино, в любой технологии, в любом видео заложено все, весь взрыв нашей психики. Взрыв, в смысле, широкий размет нашей возможности.
Возможности взрыва, да?
Это как если у нас,
ага,
есть 33 буквы алфавита, можно написать все, что угодно.
Ага.
От Библии до каких-нибудь, не знаю...
Описание йогурта.
Описание йогурта, например, да. Как говорил товарищ...
Сталин.
Нет.
Ленин.
Нет.
Молотов.
Нет.
Каганович.
Нет, как говорил товарищ Блез Паскаль, если ты научился, как бы, видеть Бога в мире, то ты можешь и в этикетке...
Да, Сталин с Кагановичем вряд ли бы это сказал.
Ты можешь... Тебе не важно читать мысли Паскаля, это, ага, Паскаль сказал, это Прус сказал, не важно читать мысли Паскаля или этикетку мыла. И там Бог одинаково присутствует, и твоя задача
это
увидеть
это. Да?
Это прустовская мысль, да. Ее Мопродашвили любил, okay, повторять. Так, Олег из Тюмени написал большое спасибо Дмитрию Калугину. Мы Дмитрию прочитали, когда Дмитрий здесь был. И тот был очень рад. Спасибо вам. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Все-таки создается образ Никулина не как реального человека, а как актера, который играет персонажа, который прописан в сценарии, который идейно задуман продюсерами в доме, который построил Джек. И если в эту цепочку добавить ИИ, то, в принципе, не так уж и намного она отдалит нас от человека по имени и Юрий Никулин. Такой спокойный комментарий. А в доме, который построил Джек, я думал, вы сначала, когда взгляд бросили, я думал, это речь идет про фон Триера. Я думаю, отклик Никулин с фон Триером как-то.
Я понял. Таня еще пишет: 8 месяцев создавали, это про фильм с Никулиным, несколько недоношенный образ, до 9 месяцев не дотянули. Следующий комментарий. следующий
от Максима из Челябинска.
Давай.
Добрый вечер. После слов о Тарковском вспомнил, что «Океан» из «Соляриса» занимался примерно тем же, что и нейросеть. Он ведь воссоздавал фантомов не как копию реального человека, а как материальные воспоминания об этом человеке.
Роскошный комментарий.
В книге заканчивается тем, что герой ожидает подтверждения разумности «Океана» в виде некого осмысленного диалога.
Да. И тут, на самом деле, я не знаю, насколько осознанно Тарковский затронул эту тему. И я абсолютно убежден, что Лем сделал это, исходя из своего разума. Я не думаю, что Лем, например, хорошо знал работы Юнга и вообще, честно говоря. Но...
Как мы в перерыве сказали, большинство фантастов – идиоты в этом смысле.
Ну,
в смысле, они простые, да, глубокие и банальные. Но
нет, Лем в этом смысле, конечно, для меня выгодно, очень сильно отличается от большинства фантастов.
Философ вообще.
Я просто про то, что... Не, вообще, это обалденный комментарий, потому что...
Лем, я имею в виду.
Что?
Лем, философ.
Да-да-да. Я про комментарий Максима, потому что «Солярис»... Ты читал вообще роман?
Да.
Да. Мы с тобой, кстати, хотели какой-то эфир сделать, да?
По Солярису. Надо посмотреть.
Ну, фильм я пересмотрел недавно. Я хочу прочитать.
И книжку.
Американский надо.
Нет?
Он не важно.
Нет.
Тарковского можно посмотреть, конечно, потому что там есть чем говорить. Но это просто переснятый. Этот вековой там. Неважно, режиссер, не помню. Короче, я хочу сказать, что этот океан, это же фактически бессознательное, которое овеществлено, и оно... заигрывает с человеком, в него самого. И в этом смысле, конечно, любой мощный, и даже не мощный, да, любой человек вообще, с которым вы держите какую-то эмоциональную связь, а там держится же ведь все на эмоциях, на чувственности, даже на телесности, да? Не на разуме держится Солярис, вот что интересно. Не на разумности, а его ученые изучают, поэтому не могут... Они в сложное положение попадают, потому что их инструменты...
Он отвечает на все их инструменты.
Да. И, то есть чувственность и телесность, да, и просто я сегодня понял, что мы часто путаем чувства с
и
разговором
тело.
О чувствах.
А
телесность сложно спутать с разговором о телесности. Я сегодня про это думал. И получается, что если мы смотрим фильм «Нейросетки» или не «Нейросетки», да, мы встречаемся уже с этой реальностью, вот что важно. И это к разговору еще об одухотворенности мира Богом. То есть мы, имея взаимодействие с любым образом в мире, будь то лента ТикТока, или человек, с которым я пью чай, да, или продавщица в магазине, или там, не знаю, детская игрушка, я уже встречаюсь как бы вот с этим миром, который может, как ты говорила, поле возможностей порождать.
Я нахожусь уже всегда в пузыре.
То есть я всегда на самом деле с Солярисом взаимодействую. И это подтверждает, на мой взгляд, мысль Миндала о том, что мы всегда сновидим.
И мы, когда встречаемся с чем-то катастрофическим или ужасным, или просто неприятным, и то, что нам не нравится, мы же говорим, что я-то на самом деле знаю, какая реальность рядом со мной, и она такой быть не должна. То есть мы, даже если нас бьет по башке, не готовы часто замечать, что реальность реальна.
Нас пугает даже не реальность, а разница между моим представлением о реальности и ею самой.
Татьяна из Санкт-Петербурга пишет: был какой-то фильм, где Де Ниро оцифровали, омолодили. Я увидела пару сцен, дальше не смогла смотреть, мерзость. Это мне напоминает эффект, не помню, как он называется, связанный с роботами. Этот эффект называется «Долина ужаса». Он связан не только с роботами, а просто с изображением человека, что когда есть... очень похожее на человека изображение, но с каким-то отличием, да, то это пугает очень сильно, проваливается эмпатия в этот момент. Чем больше робот похож на человека, тем больше он пугает. Я думаю, это потому происходит, что чем ближе мы приближаемся к реальному образу, тем ярче видно отсутствие некого секретного элемента, которого не хватает, чтобы оживить болванчика. Чулпан пишет: добрый вечер, я переживаю за образ актера. Например, сам Никулин, может, никогда бы не согласился на такую роль, а тут, получается, можно образ актера использовать, как хотят.
Ответишь, Чулпан?
Не надо переживать за образ актера.
Что актера...
Потому что образ актера — это не актер, актер — это не человек, и ничто со мной ничего сделать не может.
Очень далеко
с моим
до Никулина,
образом.
Получается, да?
Очень далеко до Никулина, да. До этого великого, мудрого дедушки, да, которым мы его можем по видео смотреть. Олег из Тюмени: здравствуйте, замечательный коллектив «Маяка». Огромное вам спасибо за ваш профессионализм. Желаю здоровья вам и вашим близким. Всего вам доброго и дальнейших успехов. С уважением, Олег. Спасибо вам, Олег.
Цитата Татьяны из Санкт-Петербурга.
Цитата Пикассо.
Цитата Татьяны Пикассо.
Да, я рисую мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким я его мыслю. А нейросеть, наверное, все-таки рисует то, что она видит. Да мы не очень знаем, что она рисует. Да? Чем занимаются андроиды, когда спят? Чем занимается человек, когда сам спит?
Меня вот всегда поражало подростком еще, когда у меня вот компьютер был, да, я открывал панель управления, чтобы закрыть приложение, которое подвисло.
Угу.
И я вижу диспетчер задач,
сколько
и я вижу,
процессов?
Сколько процессов.
Угу.
Десятки процессов. Я вообще не знаю их.
Угу.
Кто-то отжирает какие-то мощности. То есть,
то же самое же в нашей жизни происходит?
То же самое происходит в нашей жизни абсолютно. И поэтому...
Я вчера досмотрел очередной сезон очередного сериала, и у меня есть приложение, где я отмечаю просмотренное, где нахожу новые какие-то сериалы, или там говорят, когда выйдут новый сезон. И я посмотрел, и у меня там очень много сериалов,
да,
которые я хочу посмотреть. Очень много сериалов, которые я смотрю прямо сейчас. То есть, которые, например, я посмотрел сезон, сезон закончился, и ждем следующего сезона.
Процесс у тебя идет.
И у меня процессы, да, с этими... То есть там 102 сериала.
Ого!
Каждым, которым есть ветка. Понятно, что какие-то вылетают. Но, в принципе, мне сказать «Рик и Морти», я такой представляю с этим.
Включился, да.
Мне сказать «Мир Дикого Запада» включился, «Наследники» включился, «Тед Лассо» включился. И таких процессов очень много.
А я знаю, что я тебе скажу?
Я живу в этих процессах,
я вчера
понимаешь?
С Алиной обсуждал это, но несколько в другом ключе. Просто иногда Алина мне говорит, я типа пишу, мне не отвечает кто-то. Я говорю, позвони. И потом мы вот об этом говорили, и я понял, что... я ей рассказываю, что вот мне вот тут предложили лекцию прочитать, но они мне пишут, потом я отвечаю, и жду еще несколько дней. Просто я говорю, проще было бы просто позвонить и поговорить 10 минут, все вопросы улажены. Но мне кажется, современный человек выбирает именно так взаимодействовать со временем. То есть я не хочу все сразу. Я хочу вот, чтобы наше общение растянулось, как вот этот процесс спящий. И представляешь, я не знаю, какая это нагрузка на мозг.
Я хочу опутать себя паутинами.
Да. Это, то есть, ну, на самом деле, это интересная вещь. Ее, может, я с нейрофизиологом бы обсудил. Что происходит? То есть это, очевидно, совершенно другой тип сознания. То есть то, что мы смотрим параллельно несколько фильмов. Один поставил на паузу с женой, что-то смотрю еще с ребенком мультик. И действительно, я переключаюсь. Плюс переписки с разными людьми. Где-то ответил, где-то ждешь ответа, где-то скинул задание и ждешь, когда тебе ответят, например, да? То есть это невероятная нагрузка. Даже, ну, и как там все переключается.
И кто хранитель времени или реальности?
И стали ли мы наш мозг использовать больше, чем на 5%? Знаешь, вот это вот.
Я сейчас, знаешь, о чем думаю? Об эффекте Манделы. Есть такое название, да, выяснили в какой-то момент, что много людей думали, что Мандела умер. Когда Мандела вышел из тюрьмы, многие думали, удивились воскрес. Тому, что он вообще жив, да, про него просто все забыли. Или, вернее, не забыли, а думали, что он умер. Вот так вот, на Западе условно. И этим эффектом описывается, когда несовпадение наших воспоминаний с какой-то реальностью документальной. И вот если у меня есть ИИ, хорошо работающий, прокатанный на фильмах с Никулиным, получившим оценку 7,8, с собранными миллиардами в кинематографе и отчитавшись, что все молодцы, мы начинаем переснимать эпизоды каких-то фильмов, которые старые, и заменять в них куски. И в «Матрице», я помню, что была такая сцена, такой сцены нету в той версии фильма, который мне показывают. То есть,
и такой, слушай, ВХС-ка нужна?
Да. То есть...
Да, и... это вот, я сейчас досматриваю фильм «Гриффит. Рождение нации», и там про Куклукс-клан, и про там Blackface есть. Ну, то есть для сегодняшнего мира вообще невозможное кино для Америки вообще. И я думаю, что с Уорком Гриффитом, тем более уже столько лет прошло после его смерти, и права, и, может, уже перешли в фонд, и можно просто переделать фильм под...
Под повестку.
Русских там сделать, например.
Ну, условно.
Вместо рабов. Вообще без проблем.
И в этом смысле...
И все вскипит в России от этого, ты понимаешь?
И вообще все везде вскипит.
Да.
Это просто становится очень мощным инструментом. Ну, возьми ты Никулина и устрой с ним какую-то провокацию дурацкую. Не знаю. То, что всех зацепит.
Все что угодно, да.
Все что угодно. От религии до порнографии.
Ага.
И мы на самом деле открываем ящик Пандоры в этом смысле, потому что у нас нету фильтров на видео. Если нам показывают, мы, скорее всего, верим. Да, конечно, мы знаем, что есть фотомонтаж, видеомонтаж, но первая эта реакция эмоциональная.
Ну, мою бабушку легко будет провести в этом смысле.
Или если тебе звонит... Вот я вчера скидывал, и меня напугало это приложение. Даже не приложение, а реакция людей на него. Там, значит, видео, как парень Ленин использует новое приложение для сети с, соцсети с фотографиями, да, запрещенной в России.
Нистагма.
Да, и, значит, он включает этот бот, и этот бот выглядит так, как будто он ведет прямую трансляцию.
Инфлюенсер, что?
Как будто он инфлюенсер. Там 20 тысяч человек ее смотрят в реальном комментарии, как будто пишутся комментарии. То есть это просто, это не нистагма, да? Это просто видеоредактор.
Это фуфел.
Это фуфел, да. Я его открываю, там рамочка просто с тем же дизайном. Идут эти лайки, идут донаты, идут комментарии. И он подходит к девушке на вечеринке и говорит: вот, смотри, я сейчас веду прямую трансляцию,
тебя
скажи привет моим подписчикам.
Человек.
20 тысяч человек на тебя смотрит. И она сразу же преображается, она смотрит на нее влюбленными глазами, она спрашивает, богат ли он говорит, ну, конечно, вот смотри, вот $200 донатов только что пришло, пока мы с тобой разговариваем. И уходит с ней там с вечеринки. И ты понимаешь... И в этом месте перестаешь верить человечеству, да? А он правда инфлюенсер или это программа?
А ты правда,
которая...
да, продюсер? Как... Но дело в том, что я... ты когда скинул...
Это как ключи от машины, а не машина. Ага. Знаешь, в баре приходишь, выкладываешь да. брелок.
Это ты когда скинул, я подумал, фух, как хорошо, что...
Что я не пользуюсь этой сетью.
Что мне по барабану.
Что да, действительно, потому что многим же не по барабану.
Да.
Многие на это ориентируются, проходят курсы, чакры раскрывают. И как собрать свой первый миллион...
Нет, или как найти того самого с деньгами и подписчиками, понимаешь? То есть вот...
И получается, что вся реальность говорит нам о том, что единственный инструмент, на который стоит опираться, это наше сердце и наши чувства, и наша вера в людей, в себя, в отношения и прочее.
Ну, и
потому что
еще...
опереться ни на что невозможно.
Тут еще...
Все проваливается в виртуальность.
Интересно то, что до последнего времени власть всегда казалась незыблемой. Власть как фигура управляющая, организовывающая, меняющая. А сейчас мы видим, что власть можно имитировать, причем очень убедительно.
На уровне звонков полковников ФСБ.
Чего угодно.
Чего угодно, да. Что это просто осталась интонация
и декорация. Отдельно, это вообще отдельная ветка, может, даже, естественно, не имеющая отношения к кинематографу, но что будет с властью в мире, когда нейросетка, дипфейк... Вот это интересно, на самом деле. Как будет себя вести власть? Что она будет делать? Ей неизбежно придется играть в эту
да.
игру.
Да.
Неизбежно. То есть поджог Рейхстага, да, дипфейк там 20 века, это просто будут цветочки, потому что когда это будет массово, это будет невероятно.
И как это, хорошо, что деньгами взял, знаешь, как
да.
говорится, да?
Да?
Кого там мошенники обманули на деньги, хорошо, что деньгами.
А могут взять твою личность, да?
Ну, типа того, да. Мы сейчас уйдем на новости 967-103-5533, выберем книжку для лучшего комментария, пишите, еще есть возможность ее выиграть.
Себя, если сможешь.
Мы определились с книгой, которую вручим в конце этого эфира за самый интересный вопрос или комментарий. Это книга Юрия Никулина. Угу. Называется «Почти серьезно». Там и цирковые репризы, и...
В общем, мемуары его.
И рассказ о себе, да. И ее мы вручим, в общем, в конце эфира. Пишите нам, задавайте вопросы. 967-103-5533. Нам бы еще успеть прочесть то, что вы написали, и вернуться к разговору об этике.
Евгений из Ростовской области пишет. Фильмы Гайдая, Рязанова, Тарковского, их можно пересматривать по нескольку раз. А будет ли такой эффект от того, что делают сети? Это только не мое мнение, а большинства. А будет ли такой эффект, да? И мне кажется, вот в этой точке застревает разговор очень часто, что, мол, это будет некачественно. Проблема в том, что это будет очень качественно. И что мы будем делать с этим?
Да.
Да, это будет очень хорошее кино. Это будет очень выверенное психологически. Оно будет цеплять. Оно будет как реклама. Реклама у нас очень хорошая, в смысле качественной, в смысле работающей.
По воздействию, да. Оно будет воздействовать.
Оно будет воздействовать. Его будут смотреть. А оно будет нравиться.
Вот фильм «Чебурашка», например. Он же воздействует, довольно сильно воздействует, да.
Вот сгенерированный «Чебурашка».
Да, насколько да? это высокохудожественное кино, такой вопрос. Георгий Самар пишет. Продолжая вашу мысль про то, что внешние образы – это лишь триггеры внутри самого человека, получаем, что неважно, кто эти триггеры создал, живой актер или его ИИ, сам зритель человека человечивает и доодушевляет то, на что он смотрит, оценивает.
И мы возвращаемся к древнегреческой трагедии и комедии, когда...
Которая довольно схематично была.
Схематично, предсказуемо, все знали сюжет. Актеры были в масках, которые выражают довольно... понятные эмоции, там, гнев, ярость, разочарование.
То есть они разыгрывали, грубо говоря, они ничего нового как будто бы не добавляли.
Там происходит этим то, что событием. Происходит в физике, когда электричество появляется. Что такое там электричество, да? Это движение электронов оттуда туда определенным образом, как, ну как... Мы так друг относительно друга тела располагаем, что возникает электричество, угу. да? И то же самое происходит и на сцене. Мы так проигрываем, разыгрываем действие, что он не, здесь мы, например, смеемся, а здесь мы, например, плачем. И через это происходит то, что греки называли катарсис, очищение.
Это как плакальщиц на похороны да, приглашать. Да, да. То есть это как бы схематическая такая история, да, архетипическая в чем-то. Но это очень важный элемент, и... который запускает определенные процессы скорби.
Угу.
Вот. Николай пишет из Дагестана. Добрый вечер. Мне важно, что я сейчас слушаю именно живых ведущих, а не искусственный интеллект. Думаю, с фильмами будет так же. Николай, когда в студии появятся наши...
аватары?
Аватара, вы даже не заметите разницы, угу. скорее всего. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Интересно, насколько это приживется в кино? Проект 3D, на который столько возлагали, провалился. Михаил из Тамбова. Актеру, чтобы сняться в двух фильмах, можно в одном сняться самому, а на второй дать согласие использования искусственного интеллекта. И сразу два гонорара.
Это точно будет.
Да. Владислав, вот мне понравился этот комментарий из Кирова. Все просто, не надо тормозить прогресс. Раньше боялись двигателей, который оставил без работы многих. Также переживали за лошадей. Сейчас у многих будет выбор сходить в ретро-кино или смотреть ИИ. Хотя лошадей-то стало действительно колоссально меньше. Угу. И мы не знаем, каково лошадям
и
было
они это
превращаются,
принять. То, что ты сказал, происходит живописью, а фотография оставила живописи искусство. Угу. А лошади стали либо спортом, либо развлечением для туристов, да, да. когда возят людей за деньги.
Либо такой странностью.
Либо
да.
странностью, либо страстью.
Ага.
Да?
Да.
Мы перестали, например, из лука добывать себе еду, и поэтому лук стал либо дзеном, либо искусством, либо спортом.
Да.
То есть это становится чисто человеческой деятельностью, очищенной
это очень
от практики.
Мысль.
И в этом смысле ИИ освободит кино от практики развлечения. Зачем мне снимать то, что люди будут смотреть вечером, как вот мыльный... Зачем мне снимать 500 серий, если я могу 500 серий нагенерировать?
Да.
Да, вряд ли вот эта мыльная опера мексиканская очень высокого качества. Нет, она просто понятная, захватывающая, и можно ее смотреть, не смотря. Знаешь, есть такой эффект. Люди включают на фоне...
То есть она зеркалит реальность, вот и все. Да,
да
и
да,
может
да.
зеркалить реальность.
А кино останется авангард. Авангард, ага. который вечно молодой, как Христос.
Владислав еще пишет... Не тот, что тут сидит, а Владислав Агафонов.
Угу.
А раньше для производства вина использовали ручной труд для выжимки. Все смотрели фильм с Челентано «Винограда». Сейчас эта история, все происходит механически. Никто, подчеркиваю, никто не задумывается, что есть ручной способ. А, да, да. А, ну, только тот, кто руками делает, он говорит, это ручная работа.
Ну, как хлеб сейчас продают, это руками сделано, а не на заводе мешалками. И он стоит во сколько? В 10 раз дороже, да, на порядок.
Эльдар из Кабардино-Балкарии. Добрый вечер, нейросеть. Это еще один шаг, возможно, последний, приближающий нас к полному, абсолютному схлопыванию, как вид. Все эти мнимые новшества в IT-сфере есть не что иное, как инструменты к самоуничтожению, дегенерации и деградации нас, как вида Homo sapiens. Зло, новые технологии, йогурт и часть Бога, окститесь, это все производные человеческой безрассудности и убогости души. С уважением, Эльдар. Окей. Окей.
Возможно, последний, да, шаг.
Возможно, это последний комментарий, да.
Возможно.
Эти комментарии – это зло, потому что комментарии – это не живое общение, они заменяют реальные эмоции, они превращают нас в медиумов текстового контента. Эти комментарии…
Или это радио. Вместо того, чтобы с близкими пообщаться, сидим и
мы
слушаем
сидим, да.
кого-то через машину,
это был
через транзисторы.
Предпоследний шаг.
Угу.
Ильдар, ну, я не знаю, надеюсь, что вашим близким повезло. С вами, а вам с ними. Георгий из Самары пишет. Тот слушатель, который написал про прижизненную оцифровку души, описал просто великолепнейшую возможность развития человека. Огонь, молодец, спасибо.
Рунополярный, да, у нас?
Ведь можно симулировать свою жизнь, менять те или иные свои свойства виртуале, потом пробовать это менять в своей реальной жизни. Это реально новый скачок в развитии человечества. Это как мы когда-то начали мыть мясо, варить его. Вау. Мне очень нравится это сравнение. Оно
как
такое...
варить мясо?
Да.
А это же Леви-Строс называл. У него там есть его главная работа «Миф о логике». И там 4 тома. И один из них называется «Вареное и невареное», по-моему, как-то так. Про то, что Действительно, да, когда мы прорыв. Начали варить мясо, да. у нас изменились челюсти, у нас больше калорий появилось, мы стали более успешным как вид.
Мы стали более
ленивыми. И это был предпоследний шаг.
Да, к вырождению.
К вырождению Homo sapiens. Ну, действительно, мы перестали быть австралопитеками в этот момент.
Ну, и мы как вид, конечно, меняемся.
Make Australopithec great again, в этом смысле, да, откажись от жареного и вареного мяса, только тартар.
Только корешки.
Да, да, да.
А Михаил из Тулы пишет: по поводу размышлений, что делает ИИ, когда спит, интересная интерпретация в фильме «Она», когда все личности ИИ ушли в свой мир, так как с людьми им стало неинтересно, они их переросли. Кирилл Алексеевич Сунцов негодует тому, что ему приходит слушать нас каждый вечер. Кирилл, я вам советую выключить радио.
Не слушать каждый вечер.
Не слушать
да.
нас. Зачем вы
мучить?
Издеваетесь над собой? Берегите себя, вы еще нужны этой стране. Александр Челябинск, прочитаешь?
Нет. А, вижу.
Из Магнитогорска, Александр, да. точнее, да.
Естественно, это отторжение квазикультурных продуктов нейросети и алгоритмов – нормальная вещь. Если мы, люди, не остановимся на определенном этапе, то далее программы могут стать как создателями, так и критиками и потребителями.
Окей, да?
Ну, во-первых, окей. Во-вторых, уже большая часть интернета – это интернет вещей, где стиральные машины общаются с нашими тостерами.
Это правда.
То есть просто по потоку данных интернет – это уже не человеческое пространство.
И я вас убеждаю, больше огромное число комментариев вообще-то уже давно не люди пишут.
Реально. И ведущие тоже.
Вы сидите, знакомитесь с молодым человеком, а окажется, что за него это делает
нейросеть.
GPT, да.
Чат GPT, да. Алгоритмы уже на данном моменте пугают зрителя, слушателя и читателя рейтингами, количеством просмотров и прочим бредом. Уже навязан чисто математический
Александр,
способ.
А вас.
Оценки искусства, просмотры, показы, плюсы-минусы. Таким образом, мы и придем к роли живых смотрящих машинной грезы, как в фильме «Матрица. Не к ночи помянутым». То есть мы говорим, мы называем, Александр говорит, что это плохо, но мы неизбежно туда летим, и какой ужас. Я правильно
это такой,
читаю,
знаешь,
комментарий?
Слушай, Влад, живешь, да? Ну ты умрешь. Ты умрешь, понимаешь? Вот ты живешь, доживешь. А ты понимаешь, что ты катишься к смерти каждый день, каждую минуту.
Да.
Понимаешь
да,
это?
Да.
И мы все туда, и мы все там окажемся.
Ну, то есть, это такой морализм от отчаяния, как будто. Да? Как, знаешь, как частая это, фигура
вот
в американском
йогурт,
фильме,
да?
когда стоит сумасшедший на перекрестке и кричит: Вы в грехе погрязли, вы о чем вообще думаете?
Да.
И он прав, конечно, да? С одной стороны, но оказалось...
С другой стороны, 2000 лет назад уже слышали это.
Ну, вроде того, да.
Вот Марина... Просто ты йогурт ешь, ты же его переваришь. Во что ты его превратишь? Что
а чем ты его переваривать-то будешь? Ты понимаешь, что эти кисломолочные бактерии в твоем желудке возникли и тебя изменили полностью, да?
И это был, знаешь, какой этап?
Вот Марина из Северной Осетии Алании пишет, что челюсти не развились, а как раз уменьшились. Видимо, я оговорился и сказал, что развились, вернее, не оговорился,
изменились.
А важно то, что развитие в дарвиновском...
Это
не значит увеличение.
Да.
Развитие – это следующий этап просто, да? Да. Деградация в этом смысле тоже развитие.
Это, да, апгрейд и... в любом случае. Даже если что-то полезное мы теряем, это все равно апгрейд.
Александр из Челябинской области совершенно верно, только юмор, а не отчаяние. То есть это пророчество с юмором. И это вот как нам написал из Удмуртии Кирилл Алексеевич, что все, что мы говорим, бред и ахинея, но вбив просто его имя в Гугле или в Яндексе, мы тут же находим все выписки ИНН из...
Кредитные истории.
Кредитные истории, связи с другими контрагентами его ООО, его ИП, закрытым в 2005 году, и какие есть вопросики к налоговой, какие флажочки по нему. И мы можем в соцсети найти, кем он живет, там фотография есть в WhatsApp, из которого он нам написал. Мы можем тут же нагенерировать, например, его...
Да.
Вы понимаете, в какой
да.
реальности мы живем?
И можно сделать сказать, видео, это... где он хулит российскую власть.
Например.
И все, Кирилл Алексеевич уже не ахинея, понимаете?
Да, и мы как бы вот смотрим на эту реальность без того, чтобы кричать, какой ужас, с одной стороны. А с другой стороны, ну, действительно, это новое, радикально новое.
А сейчас
новое...
все пошли гуглить Кирилл Алексеевич Сунцовых, я понимаю, да? И создавать с ним дипфейки. И это будет ужасный поворот этого радиоэфира.
Да. И в каком-то смысле ИИ вообще всегда делало, делает и будет делать то, что делаем мы. Ну, не мы, может быть, конкретно, а какие-то наши соседи по личной клетке или соседи по странам или соседи по планете. И, но пока это не вынесено в ИИ, мы как бы говорим, ну, есть плохие люди, есть хорошие люди, есть там обманщики, а есть праведные. А вынесем в ИИ, и вот сразу ИИ начнем демонизировать полностью, потому что увидим себя со стороны. Прервемся на короткую рекламу. 967-103-5533. Сегодня разыгрываем книжку Юрия Никулина «Залышь комментарий».
Пойми себя, если сможешь.
Вот смотри, Артем, только что твоим голосом был прочитан Марк Аврелий Антонин, цитаты, да? И какая реакция нормального человека? Сказать, ну, что-то ерунда какая-то. Или какая мудрая мысль. Или голос приятный у парня, или неприятный у парня. Ну, то есть мы как-то реагируем на то, что слышим, и на то, как это произносится. Угу. Да? При этом мы не знаем, реально ли это цитата Марка Аврелия Антонина. Это надо открыть его, значит, записки о Гальской войне, посмотреть, найти эту цитату, например. А вдруг ее изменили редакторы
перевод.
«Маяка». Перевод с латыни, да. А вдруг это не Артем Новиченко зачитал, а его голос.
Ага, если
как в аэропорту. Нам объявляют рейс такой-то. Это же запись.
А если я еще и историк, изучаю Антонина этого самого, я выясняю, что
эта фраза
часть
была приписана ему
была
в 15 веке при
или
переводе.
Он прочитал у какого-то киника подобную мысль и сформировал из нее собственную мысль. Является ли... Ну, то есть, да.
Да. Чем это отличается от ИИ, да, нагенерированного? И... Надо будет доказывать, что я не верблюд, короче. Если мы верим в реальность подписи.
А мы,
да? А мы верим в реальность подписи.
Мы сейчас используем
бизнес,
Антонина на радио.
Например, да, на этом построено государство, право собственности, например, вот это вот все. Да, этим и пользуются.
Как ты докажешь, что это твой дом? У меня есть бумага.
Например, да.
Ага.
Ага. А вот я сделал такую бумагу, вот смотри, на ней написано, что это мой дом.
А ты знаешь, каким шрифтом она напечатана?
Например.
Times New Roman. А сейчас этот шрифт уже не...
Или дата заключения договора вашего, да?
Вы знаете, что, да, мы
вот изменили количество. 500-факторные этапы аутентификации, да, это точно не ИИ сделал фильм. Что-то вот здесь вот ус отклеился у Папанова, по-моему, не отклеивался. Бриллиант в руке. Надо пересмотреть. Нужна VHS. Мать, доставай.
Подожди, но людей же не смущает, когда черно-белые фильмы цветными делают. Знаешь,
во-во-во.
Тоже такая тема.
Я про это говорю, что ИИ это какой-то просто такой бык, не бык, а красная тряпка, на которую уходит много внимания, при этом остается без внимания, а как вообще фильм? О чем мы хотим получить, идя в кино,
не, ну, то есть
смотря
то, что
кино.
Этот фильм посмотрит много людей совершенно точно, и не потому, что они пойдут на режиссера или на сюжет, угу. Или на рейтинги критиков там, и так далее,
и в этом смысле...
а потому что там будет Никулин как эмблематичность.
И в этом
такая.
Смысле это кино, это не кино, а какой-то досуг.
Да.
Да?
Да.
Это как когда мы идем с друзьями на день рождения.
То есть у нас
боулинг.
Галя отмена, у нас не про кино был выпуск.
В том-то и дело, что и через это хорошо подсвечивать, что такое кино, потому что кино — это отдельная форма. Угу. Да, как музыка — это не то, что играет в лобби отелей. То, что играет в лобби отелей, это не музыка, это белый шум, под который приятно там находиться, например. Да? И... Это помогает нам как-то разлеплять наш опыт восприятия.
Согласен. Давайте пару комментариев прочитаем. Женя пишет. Здравствуйте, ребята. Прикиньте, а Кирилл Алексеевич сейчас выкурил последний, пошел и выпал в окно. Ой, какой...
Ужас какой. Хорошо, что он на первом этаже живет.
Хорошо, что он уже отключил радиомаяк и не слушает все. Значит, добрый вечер, пишет Андрей из Петербурга. И неизбежно займет одно из самых центральных мест в жизни человека. Не очень понимаю, как можно дать положительную или отрицательную оценку этому явлению. Это уже реальность, причем невероятно интересная. Что касается замены живых актеров, то тут я вижу потерю самого важного в искусстве, взаимодействие одного человека с другим, исчезает момент передачи чего-то мимолетного и неповторимого. И Марина пишет. Добрый вечер. Вы говорите, что через какое-то время большинство фильмов будут сниматься таким образом. Я так не думаю. Как говорит ваш предшественник в сегодняшнем эфире, людям интересны прежде всего люди. Фильм — это не просто история, которую тебе расскажешь за 1.5-3 часа. Эта история включает в себя огромный бэкграунд, все то, что в сценарии никак не отражено, но происходит в реальной жизни. Например, биографии актеров. Уберите из Джона Уика Киану Ривза, и нечего там будет смотреть. И дело не только в его внешности. Его личность является главным магнитом в данном случае. Так что кино — это и не просто картинка. Есть разница между интересно и любопытно. Мне любопытно посмотреть, как развиваются технологии, но это на один раз. Душу это не трогает. Но вы еще не смотрели, Марин, да? Как же, у нас же презумпция невиновности, правда? Угу. Так что, угу. Может, кино-то хорошее.
А что, если Джон Уик уже снят ИИ? Да, и мы говорим, вот какая энергетика у Киану
Ривза. Киану Ривз же в «Киберпанке» в компьютерной игре снимался.
Но а он ведь... монах давно уже в монастыре в буддийском. Вот лет семь, как да. Не появлялся в Голливуде. И весь Джон Уик без него, он даже не в курсе, что Джон Уик какой-то есть.
Подписал одну бумажку и пошел, чтобы семье было что кушать. Как жвачка конфеты продолжает. Марина, жвачка не питает, у нее свой ограниченный функционал, в итоге ее выплевывают. Это как я купил боржоми с запахом вишни. Не покупайте. Лучше просто боржоми.
Да. Давай, осталось 2 минуты, будем подводить итог.
Еще какие-то комментарии, которые стоит зачитать, которые какие-то...
Мы просто сейчас иначе убежим. Давай вручим книгу.
Да, давай.
За комментарий про
Солярис.
Солярис. Да, Лема. От Максима из Челябинской области. Хотим вам вот от издательства АСТ, от наших дорогих партнеров... книжку Юрия Никулина.
Да, с вами свяжется наш редактор.
Да, редактор. Книжка почти серьезная, очень хорошая его автобиографическая. Да, а чем мы заканчиваем?
Что? Ну вот мы отложили разговор про этику, и мне кажется, можно было бы как-то завершить изящным размышлением именно на эту тему, потому что у людей возникают именно этические вопросы о замене, то есть кто будет отвечать, и если ИИ совершит проступок, например, да, по сути вопрос заключается в этом.
Ну, какая разница?
Заключается ли зло, если в ИИ зло? Да, и тут цитата Маклюина вспоминается о том, что этот разговор на самом деле не является разговором, потому что действительно какая разница?
Вот действительно, какая разница? У нас же всегда хотят сразу наказать, найти виновных.
Я сегодня, знаешь, что на уроке понял? Мы отцов и детей обсуждали, что нет вообще никакой этики. Вообще никакой этики нет. Есть наше представление о норме, морали, и эти представления мы с легкостью меняем от поколения к поколению, от власти к власти, от события к событию, и поэтому нет никакой нормы. Это только
кроме
слово.
Кроме моей собственной.
Моей собственной.
Но это не норма, а любовь. Это то, что я выбираю, и то, что делает меня живым.
То, что делает меня, да, самим собой. Да. Но это не умещается даже в слово. Но любовь это тоже...
Но мы сделаем по Кришнамурти, и любовь, мне кажется, это вот самое близкое.
Так что я не переживаю за ни за Никулина, ни за фильм Андреасяна, ни за кинематограф. За вас я тоже не переживаю. У вас тоже все будет в порядке, сколько бы и ничего не делал. Правда, за... одного человека я начал беспокоиться.
Но ему тоже всего хорошего.
Да. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. До новых встреч.
До свидания.
Спасибо вам большое. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.